Итак, наш следующий гость – это Евгений Сычев, основатель и главный редактор такого проекта, как SpaceMorg. И, наверное, на этот раз вместо моего вопроса мы, собственно, начнем с того, что ты нам, собственно, хочешь сказать.
Сегодня темой моего доклада будет интернет и философия. Алексей любезно пригласил меня высказать свое мнение. И мне, как главному редактору, в общем-то, достаточно крупного и старого сетевого проекта веб-зина SpaceMorg, мне есть что сказать и про интернет, и про философию. Тем более, мне довелось даже в свое время построить неплохую карьеру в диджитал-индустрии. Я работал там в топ-30 диджитал-агентств Москвы. Сейчас, надеюсь, удастся в каком-то вальсе, спиралью представить мое видение этих вещей. Представьте себе, да, два объекта – интернет и философия, как некие шары. И вот эти абстрактные объекты, нам нужно дать сначала ответ, что такое интернет и что такое философия. И я постараюсь произвести наложение этих объектов друг на друга, и так мы лучше поймем, как они вообще друг с другом соотносятся. Начнем с интернета, с того видения интернета, каким оно закладывалось в киберкультуре, его как видение как возвышенного объекта, как некий фантазм, то, как изобрел его Гибсон и Стерлинг, то есть то, чем интернет должен был стать. То, чем он стал религией миллениалов, и я, как надеюсь, один из последних представителей своего поколения, в полной мере прошел через всю эту религию. То есть для меня интернет, сеть – это не просто слово, и любой интересующийся культурной антропологией моего поколения знает, что всякие ученики, например, спецшкол, английских школ столицы, мы все просто, когда вырвались в англосферу, ну, для нас это был эффект буквально, не знаю, для постсоветских, еще советских своей структуры людей. Для нас это был поражающий эффект. И, собственно, на этом импринтинге я делаю проект до сих пор. Через наше поколение это прошло достаточно сильно, и я свои два пикселя в общей картинке тоже имею. Поэтому для меня это вопрос и интеллектуальный, и сердечный. Итак, начаться все должно было с системы противоракетной обороны США. Да, первый прото-интернет появился. Потом, естественно, все это перетекло в университеты, в общение представителей высшего слоя там, научного сообщества. И это отложило определенный отпечаток на рождение интернета, на его первичную аудиторию. Естественно, мы будем говорить о Соединенных Штатах, прежде всего, потому что начало киберкультуры было положено там. Две ключевые нации – это США и Япония, определившие облик того, что мы знаем как киберкультура. Уильям Гибсон, автор культового романа «Нейромант», сложно сейчас по достоинству, наверное, оценить этот текст, который тоже сформировал на Западе вот это предчувствие 80-х, потому что киберкультура – это вечная рекурсия 80-х. Кто погружался в это на Западе, тот понимает, о чем я говорю. И он был первым создателем термина «cyberspace», что показательно, сам Гибсон, он прежде всего специалист по английской литературе, и он совершенно ничего не знал о компьютерах, когда писал «Нейромант», и вкладывал в них определенный фетиш инвестиций. Все, что он узнал технически, так сказать, грамотность, поднял за счет Брюса Стерлинга, второго отца-основателя, автора романа «Схизматрица». И самое интересное, что эта парочка так и осталась, по сути, главными писателями-фантастами и по сей день. Потому что вот тогда именно важно, как вот отпечаталась тоже киберкультура, как дух времени. Наверное, в этом и есть смысл какой-то заниматься культурой и одной из наивысших достижений. Ну, то есть, заявка «Вечность» – это, наверное, что-то слишком претенциозное, и наше мелкое время невозможное. Но уж как-то выразить дух времени – у некоторых людей получается. И вот я надеюсь, что у меня и у SpaceMorg тоже в какой-то степени это удалось. И дальше я объясню, почему. Так вот, cyberspace – это то слово, которое определило, ну, вот просто американское вот это поколение, прошедшее уже через всю психоделическую, сексуальную революцию, наступила третья киберреволюция. Все в тех же, собственно, местах. Естественно, люди смотрели на веб как на парафраз горнего мира платонического. То есть, это должно было стать пространством искупления, пространством избавления. То есть, сама идея аплоудинга, которая больше с трансгуманизмом относится, это ведь в чистом виде религиозная идея вознесения, наложенная на киберкультуру. И так это стало массовым, потому что все для этого было готово. То есть, это, по сути дела, рискин христианства, как в свою очередь христианство, там, вульгарный рискин платонизма и так далее. Но всем понятно, о чем чем мы говорим? Об этом простом дуализме, что есть, да, некий мир идей условный, да, и наше несовершенное воплощение. То есть понятно, что современная наука камня, она камня не оставила от неоплатонизма, но в нашем повседневной жизни такая метафора людям все равно будет понятна. Так вот, это начиналось все как религиозная идея, как обещание. И именно так сеть и выглядела до U2K, до Millennium Апокалипсиса. То есть я прочитал огромное количество западных, американских, маргинальных вебзинов, кучу всяких интернет-документов. Ну, занимался конкретно культурной археологией в англосфере. Собственно, поэтому я и сделал паблик, потому что через меня прошло огромное количество контента. В том числе я сидел в агентствах, и в мое время прокрастинации я там не сидел, ни в шарике играл, ни в ферму, а паблик делал. Поэтому он, собственно, у меня и есть. То есть, это в каком-то смысле побочный эффект карьеры в медиа. Такой. Ну, разросшийся во что-то гораздо более важное. Уже карьеры этой нет, а SpaceMorg есть. Ладно, это личное. Так вот, и с такими возвышенными чувствами подошло все это дело как в России. Потому что в России все, естественно, было не так. У нас это нулевые годы. Вот наш античный интернет, когда он стал более-менее доступный, да, то есть, он не стал, то есть, к уделам только элиты, кто могла себе там выделенную линию интернета проводить. Появился массовый интернет, более или менее дешевые массовые компьютеры, там, которые уже пентиумы, уже IBM уходили. Вот этот первый интернет мы встретили, представьте себе, он был абсолютно пустым, Рунет. Мы были аффектированы американской киберкультурой, которую инвестировал в него огромные ожидания. Вышел фильм «Матрица», тоже определивший очень вид поколения. Можно сказать, что спейсморговцы – это те, кто выбирают оставаться в «Матрице». То есть, можно представить молодых людей, при том, что поколение наших родителей, я думаю, даже старшие, у кого были братья и сестры, они были от этого отключены. И на нас вот буквально свалилась вот эта современность, и возник вот этот поколенческий разрыв. Все постсоветские люди помнят вот эту разницу между глубоко советскими людьми и зарождающимся вот этим постсоветской современностью, в которой мы теперь все, собственно, живем. Также я, человек 87-го года рождения, я полностью сформирован еще аналоговой информацией, медиа-средой, советским в том числе обществом, но я сделал какой-то шаг в современность через знание английского языка, в раннее попадание в англосферу и воспитывал себя уже в контексте worldwide какой-то проблематики и, в принципе, доволен собой в том плане, что если вы, как я говорю, что там между мной и прабабушкой моей вся история цивилизации протекает, я вам без шуток всяких говорю, то есть вот еще многие советские люди понимают, о чем я говорю, что у многих предки, ну, вот просто еще какие-то крестьяне самые обыкновенные. Ну, ладно, это я так уже чисто лирическое отступление поколенческое, но невозможно об этом не сказать, да, потому что ведь, чтобы делать такой проект, как SpaceMorg, понимаете, здесь нужен серьезный импринтинг был, и я в своих текстах описываю, как я методически этого импринтинга на киберпанк добивался. В эфире все не расскажешь. Ладно, теперь ближе к делу. Значит, очень важный момент, да, вот этот античный Рунет, первый, он был абсолютно свободен как от капитализма, так и от государства. То есть, это было пространство невероятной свободы для любой формы экстремизма, для любых форм, там, ты мог найти все, что угодно. Сейчас, по нынешним временам, вот, мне это кажется даже диким, но какое счастье, что именно на это время выпала моя юность и дальнейшая молодость. Я, конечно, наше золотое время – это вот нулевые до кризиса 2008 года, когда жизнь, ну, если не экспоненциально, но, в общем-то, очень быстро уровень жизни рос. Вместе с этим пришел интернет, компьютер, и казалось, что мы делаем некий новый прыжок в современность, ну и, наверное, в какой-то степени мы его сделали. Как современные дети, зумеры удивляются, почему вот миллениалы, они такие злые? Ну, так вы просто не знаете, хочется сказать, как обстояли дела в позднем Советском Союзе, а теперь, ну, таких унизительных проблем нет. Так вот, для нас это стало религией, и для меня это стало религией интернета и компьютера. Это отличный повод был для эскапизма, потому что жизнь моя сложилась так, что у меня был очень сильный запрос на компенсацию и побег от реальности. И, конечно, компьютерные игры и философия, они в этом плане они очень мне сильно помогли и помогают, собственно, до сих пор. Потому что реальность, ну, так себе. Это все философы понимают, объяснять не надо. И этот интернет был текстовым. Медиа в нем было текстовым. И это очень важный момент. То есть, производился интернет-текст. Интернет-текст производился в англосфере, которая в 90-х ожила, а в нулевые после веба 2.0, то есть социальных сетей, ожила бурным цветом. Весь спекулятивный реализм, он состоит из WordPress-блогеров. Дальше, соответственно, все эти Марки Фишеры, Питеры Вульфендейлы, Дэвиды Родены, туда же и Реза Нигеристани, Ксеноготик и другие разные юзеры, в том числе второго эшелона. А эти юзеры важны, на самом деле, для того, чтобы была атмосфера. Это мы, допустим, здесь в России узнаем уже о каких-то самых ярких, а вы сами понимаете, что нужна среда, нужна культура, да, для того, чтобы была высшая лига, нужно, чтобы было еще 4 дивизиона. Поэтому была целая среда в интернете, и она выросла из WordPress. И SpaceMorg – это такой же философский WordPress-сайт с той же эпохи. Когда мы его стартовали, то мы изначально уже закладывали траурные импликации на погибший античный интернет. И это нашло отражение в дизайне нашего сайта, потому что в основном иллюстрации состоят из очень экзотических японских игр 80-х и 90-х годов. Вот это вот ретро-ожидание прилива, то есть какого-то миллениальной религии, мир был в экстазе. То есть сейчас, если даже вспомнить вот это, то, что было вот на Западе миллениум апокалипсис, это кажется безумием. Но когда вы сами все это проживали тогда, в моменте, это было нечто. То есть это некое такое хайперверие настоящее. Я вообще считаю, что единственное хайперверие или гиперверие, которое вот существовало, это именно U2K, именно миллениум апокалипсис. Он был очень массовым, все боялись, что все компьютеры выключатся тогда. Я помню, люди жили в ожидании этого апокалипсиса. И это стало одним из таких, ну, тоже важных элементов киберкультуры. Видите, тема такая, она и личная, и современная, и сложная, и поэтому, как я ожидал, все по спирали будет ходить, меня все уносит в какие-то сентименты, но на самом деле я хотел важную вещь сказать. Вот я сейчас возвращаюсь к центральному узлу повествования, да, то есть интернет был другой. Не надо воспринимать современный интернет как дефолтовый данный. Он был другом изначально и в ожиданиях, и в культуре, и по содержанию. Он производил текст, в том числе и философский текст, в больших количествах, как в Рунете, так и в англосфере. Мы до сих пор переводим и читаем людей, кто тогда писал в англосфере WordPress, потому что большие блоговые записи на философские проблемы – это не то же самое, что микроблоги, это не то же самое, что Telegram, и тем более не то же самое, там, что YouTube, Instagram, Twitter и так далее. Но мы к этому еще подробно вернемся, к тому, что вот это моя главная мысль. И здесь перейдем ко второму объекту, к философии. Уже в моем предыдущем подкасте на Insolence я говорил о том, что такое философия. Но сейчас вот тоже еще раз давай об этом скажем, но коротко. Для слушателей, вдруг, которые первый раз вообще сталкиваются со мной или с SpaceMorg. Давайте немножко позанудствуем, это все-таки философский подкаст. Вот представим, что философия – это такая большая общая скобка, которая включает в себя на самом деле множество категорий. И чтобы вот понять, что это такое, давайте вспомним, что такое математика по Гуссерлю. Это формальная онтология, то есть теория общих категорий бытия. Вот бытия как бытия. Ну, давайте, например, вспомним эти категории. Множество. Теория множеств, отношения, теория категорий, количество, теория чисел, локализация, геометрия, операциональность, алгебра, симметрия, теория групп, предикация, логика, стабильность, теория динамических систем и так далее. То есть, понимаете, все это на самом деле математика. А философия – это еще более такая большая скобка, которая включает в себя огромное количество параметров, включая и научных, и других, там, и литературный стиль, и работу с проблематикой и вопрошание. И мы не найдем двух одинаковых философов, даже если спросить меня и Алексея, что мы с ним не сойдемся во мнении, что такое философия. И вообще среди философов этот вопрос считается дурным тоном, поэтому долго говорить я о нем не буду. Но что важно всегда, что философия – это всегда какая-то работа с проблематикой через определенное вопрошание. И как они взаимоопределяются с наукой, есть хороший материал, который мы переводили к 300-летию Канта. что Кант сделал для нас, Фабио Джерони. Вот всех отправляю к этому материалу, там можно подумать о том, как философия взаимоопределяется с наукой, потому что одни хотят очень сильно отстегнуться от других порою, но люди, которые много занимаются наукой или много занимаются философией, они кое о чем догадываются. Вот о чем не догадываются там какие-нибудь молодые студенты, которые верят в аналитическую философию. Ну да ладно. Так вот, из определений философии в любом случае выйдет одно, с чем мы сойдемся со всеми. Это производство текстов. То есть, понятно, что лекции тоже могут быть переведены в текст. Да? То есть, если человек не производит текстов, то вряд ли он может претендовать на то, чтобы называть себя философом. Несмотря на то, что он может хорошо, у него может быть хорошая память, и он может сыпать фактами из Википедии, знать множество мемов и так далее, конечно, он к философам не относится. Потому что философ – это не тот, кто по три раза в неделю заливает контент, а тот, кто три года разрабатывает одну проблематику, а потом пишет по ней, может быть, не очень большой текст. И я думаю, это не поддается атаке, вот этот момент. То есть, нельзя упразднить философию. Это не копирайтерское «пиши, сокращай». Философия – это сложная вещь, в том числе она имеет некое психологическое измерение, да? Что это некое погружение разума в определенный способ мышления и размышления, который достигается в том числе некими долгими, не хочу сказать медитативными, но в том числе медитативными вещами, да? Как у Гусселя, раз уж его вспоминали, недаром картезианские медитации. И поэтому интернет только там совпадает с интересами философии на 100%, где это сетевой текст. Но не каждый сетевой текст, который даже формально может быть написан в философии, может считаться таковым. Объясню. Вот когда мы раньше сидели за десктопом, за там, ноутбуками, мониторами, это одно. Это настроиться, допустим, на чтение статьи, на чтение частей, еще можно было. Я утверждаю, что смартфон – это вообще неподходящее совершенно средство для чтения философских текстов. Это как волк и мопс какой-нибудь. Это своеобразное вырождение самой техники, которой вы пользуетесь в повседневности. Допустим, ставите таймер, когда готовите суп. Не знаю, смотрите какие-нибудь глупости, переписываетесь с тещей, с детьми, что угодно. Это то, что вы берете за день по 20 раз. Как я вот, когда принимаю пищу, у меня с детства эта привычка смотреть телевизор, я смотрю YouTube. В основном сводки с фронта, из всех источников. Это не подходит для чтения философских текстов. Признайтесь, что вы тоже пользуетесь своими смартфонами как совершенно бытовой вещью. А просто для того, чтобы сесть, например, и почитать Хайдеггера, допустим, нужно хотя бы несколько минут просто вообще настроиться, я не знаю, там, протереть, умыться, протереть лицо, грубо говоря. Я не знаю, что нужно сделать, да, но хотя бы несколько минут в стену посмотреть перед тем, как вообще подгружаться к такой серьезной проблематике. И вот эта идея, что философия может органично вписаться в современные медиа, в современную сеть, она глубоко ошибочная. Поэтому, например, у меня нет Телеграма. У меня вообще нет никаких лент, и я, в принципе, больше не пользуюсь социальными сетями. И считаю, что офлайн – новый люкс, и надо читать книги. Ну, читать статьи, потому что все то, как представлена философия в интернете, ну, это не очень здорово. Я вам скажу, что в России есть соблазн списать все на специальную военную операцию. Но дело не в этом. В англосфере тоже ничего нет. Там тоже все, вся вот эта вот культура, то есть людей, сформированных еще аналогами, средой, кто книжки читал, и они пришли в интернет, и они стали писать. А люди, которые изначально были сформированы интернетом, как дефолтовой медиа-средой, они не создают философские тексты. Они в лучшем случае создают некие описательные тексты, которые написаны безликим скучным языком, которым пишут внутри академии протокольные вещи. Что такое университет между ними, да, вот, который существует между интернетом и философией? В чем его цель? Цель университета в производстве профессоров, понимаете? Просвещение лжет. Самоописательные ресурсы гуманизма входят в противоречие с научными данными. И с университетом тоже не все так гладко. Особенно с нашим родным восточноевропейским университетом. Особенно на Humanities. Что говорить, они здесь вообще 70 лет просто запрещены были. Поэтому давайте скажем честно, что престиж нашего университета не так велик. Да, и это связано в целом с престижем цивилизации. Потому что когда вы едете на Мерседесе, вы едете в мысли Лейбница, Гегеля. Японцы развивают свою массовую культуру тоже для того, чтобы мы лучше покупали японские товары. А если у вас нет производящей экономики первого мира, то вы никому не нужны, вас никто слушать не будет. Поэтому я к тому, что хочу приземлить всех людей с наших кафедр немножко, чтобы мы сами себе отдавали отчет в том, что Россия с философской точки зрения – это глубочайшая провинция, глубочайшая. Да, это часть Айкумены, но это прям хардкор. Это даже не то, чем Крым там был для греков, какая-то северная провинция. Это еще дальше, понимаете? Это уже Босфорское царство относительно Афин. Вот где-то так. Где расположен интернет для университетских? Он расположен в пространстве фан-сервиса. То есть, если мы отдадим на откуп университету интернет, то мы будем иметь только людей, которые приходят на стримы, там и перед ними встают на задние лапки, они чувствуют себя крутыми, интересными людьми. Может быть, это и правильно, такая терапия нужна, но в действительности понятно, что это не философский процесс. То есть, здесь нету ни ученичества, ни передачи знаний. Это фан-сервис. И фан-сервис – это отлично. Но когда фан-сервис заменяет основное, это не здорово. Ну, давайте вот о конкретных каких-то персонажах поговорим. Вот философия и интернет. Значит, и вот в этих персонажах на самом деле отражается вот эта проблематика, вот этой двойственности. Меня немножко носит из стороны в сторону. Я не профессиональный спикер, я не хожу и повторяю 2-3 сказочки из эфира в эфир. Поэтому let me speak from my heart. Значит, возьмем, допустим, Артема Морозова, заводной Карнап, телеграм-канал. Всем известный хорошо бывший редактор Логоса, переводчик Ланда. Каким трансгрессивным языком он пытается писать в своем телеграм-канале? Он использует максимум языковых средств для вот этой кокетливой игры в эрудицию. В такой форме подачи из серии «Угадай, откуда концепт, угадай, откуда метафора». Но сама манера и попытка писать трансгрессивно, ну, конечно, я ее приветствую. Я вообще считаю, что разработка собственного стиля, то есть своей темпоральности синтаксиса, это одна из, собственно, главных задач пишущего человека. И на это у людей, ну, может жизнь уходить. Ставки в этом деле серьезные. И как Артем Морозов пишет свои статьи в «Логос»? И как вообще пишут все в «Логос»? Плохо пишут, скучно. Пишут так, как вот по дефолту надо писать в журналы, которые никто не читает. То есть, нет попыток работать с читателем через какие-то неожиданные ходы. Все-таки мы ведь знаем, что все великие философы, они имели определенный свой стиль. Вплоть до невыносимого, как у Гегеля. Да? То есть, мы с этим сейчас не сталкиваемся. И есть люди, которые претендуют на какие-то очень серьезные величины. Может быть, они это заслуживают. И я не понимаю, почему Артем Морозов не пишет вот так в «Логос». Или так, как он пишет в «Сабстак», например. Почему в «Логос» так нельзя написать? Я этого не понимаю. Ну, видимо, для этого нужен интернет. И вот он еще из тех, кто на виду, он им пользуется. Второй... Это вот все люди из одной, на самом деле, грибницы, из института Гайдары. Это Юэль Регев. На самом деле, я поменял к нему свое отношение, начиная с 2015 года, от резко негативного к нейтрально-позитивному, потому что он через хейт-вотчинг очень много за ним наблюдал. Я погрузился во всю эту концедентальную историю, и я понял, что это такое, что это действительно не спекулятивная теория, и что это очень такое пространство специфическое, которое вот надо понимать. Значит, вот делюсь своими впечатлениями. Как это? 10 лет вместе. Йоэль – настоящий философ, то есть без вопросов. Он ведет достаточно сложную и неблагодарную работу по развлечению девочек из среднего класса, потому что он в основном читает свои лекции в соответствующих арт-пространствах. И ни для кого не секрет, что это пространство абсолютно захваченное феминистками, леваками и женщинами. Просто-напросто. Это ни для кого не является секретом. То есть, все культовые точки, это там типа гаража или ГЭС-2, это либо жены олигархов, либо дочери олигархов. То есть, ну, правильно, женщин надо развлекать. Вот, он отлично подходит на эту роль. И если вы посмотрите на их КА-фитнес, на их отчеты, то есть так со стороны непонятно, что происходит. Но когда вы поймете, какую важность в континентальной теории является сообщество проясняющих, то есть некая группа такой терапии, это такой способ философства через убежище. Философия как шелтер, как клуб, знаешь, ну, сказать бывших наркоманов, это не здорово, это какая-то стигмация. Это клуб поддержки для одиноких мужчин, интересующихся философией. А поскольку надо как-то рыночно это дело оформить, то в арт-пространствах на это есть спрос. И они это делают постоянно. Они даже сделали выпуск про Юрия Петухова, то есть первого протоэмергента, человека, который восхищался Яровратом. Яроврат восхищался Петуховым, и Петухов умер на следующий день после того, как Яроврат пригласил его на съезд технократической партии. То есть, видишь, эти люди даже умеют работать с какими-то очень сложными артефактами русской контркультуры, вроде Юрия Петухова. За это им респект. И все люди там, в общем-то, известны. И как философ, конечно, как люди, которые создают спекулятивные теории, конечно, они несостоятельны все, кроме Регева. Но как некое комьюнити, некое сообщество, это достаточно симпатичное сообщество людей. В конце концов, кто вообще сейчас еще будет вспоминать Ника Ланда, кроме Регева в публичном пространстве? Что-то, знаете, никого особо больше нету. Вот мы готовим перевод монографии его известной. Надеюсь, что в начале следующего года она увидит свет. И мне поэтому приходится много думать, а что вот вообще изменилось с 15-го года, скажем так, когда массово Аладиана начала в Рунет проникать. Да вот все поутихло, и только Регев и Спейсморк, в общем-то, это дело как-то касается и помнит. Значит, третье из их же среды, то есть все это на Институт Гайдара завязано, как и Логос, это Philosophy Today. Да? Что это такое? Потому что, ну, вот, например, это как это, отрывной талон, да, афиши интеллектуальных мероприятий. То есть это все люди пользуются определенными ресурсами, которыми их дают определенные конъюнктуры. И некоторые, вроде меня, следят за развитием этих конъюнктур не один десяток лет. И, в принципе, там особенно трогательно смотреть, как они собирают свой канон из дней рождений. Но ты знаешь, они публикуют анонсы, а потом дни рождения, фамилию Вульфендейла там записано неправильно. Важно, как люди формируют определенный канон. Кто вообще есть философ, а кто не есть философ, понимаешь? Вот Кудряшов, кстати, там поздравлялся с днем рождения. И у них есть некая претензия на то, понимаешь, как в культуре важно навязывать себя, у них есть некая претензия на то, что они в первой лиге, что там Регев, и там Морозов в Карнапе, и Philosophy Today. Но в действительности понятно, что все это завязано на арт-пространство. То есть, это чистой воды буржуазная рекреация. В каком-то смысле и Спейсморк это то же самое, но чисто онлайн. Если у них это все завязано на девочек, которые смотрят кино, поэтому у них кинематограф играет большой, то у нас это все завязано на мальчиков, которые играют в компьютерные игры, понимаешь? И интересуются философией. Это совершенно другая история, совершенно другая публика. Несмотря на определенные пересечения, да, получается другое. Короче, вот эта среда, она выделяется в интернете. То есть, Институт Гайдара, Регев, Морозов и Philosophy Today. Они так стереоскопически работают, и наивные люди, кто не очень понимает, может подумать, что это вот буквально, ну, я не знаю. Все, что есть, да, все, что есть. То есть, никогда за все время там, на Philosophy Today не было ссылки на Spaceworks. Ну, это смешно, понимаешь? При том, что что угодно там будет упоминаться, и мне понятно почему. Потому что политические враги, естественно.
Ну, кстати, у меня осталось впечатление, что нет, всякие интернет-проекты не очень любят упоминать как раз-таки Или тех, кто там напрямую с ним не аффилирует.
И понятно почему, естественно. Да нет, любят они все упоминать, просто своих любят все время вспоминать и своих проталкивать. Потому что, как ты понимаешь, вот похвалю Алексея. Что Алексею удалось на моих глазах сделать? Он создал рабочую сетевую конъюнктуру по самосборке, которая может молодых талантов как-то выводить. То у него есть и подкасты, и переводы, и авторские статьи. Все это появилось на моих глазах, все это дело без денег, и вообще без Insolence Cult, так сказать, невозможно представить современный Рунет. Даже в моем личном лоре тот подкаст и тот вызов, который я всем бросил, сыграл важную очень роль для того, чтобы я не ленился, а сел и написал гигантский совершенно сетевой текст Underground. Так что спасибо Алексею, он непосредственно на это, на все повлиял. Понимаешь, то есть ты создал конъюнктуру, да, то есть там Платон создал Академию, Аристотель не пойми чего создал, но ты создал Insolence Cult. Спейсморк такой конъюнктурой не является. То есть я делал веб-зин совершенно без педагогического уклона. Педагогика чужда мне полностью. Вообще детям не надо показывать эмергентов, а дети и сами всему плохому научатся. К чему это все? К тому, что любая структура, которая работает в культурной среде, она становится конъюнктурой, понимаешь? И философия Today, весь институт, это наиболее выраженная определенная конъюнктура, и там она, этот спрут, он очень имеет много разных ответвлений, спрут в хорошем, естественно, лавкрафтовском смысле, но политически институт Гайдара – это не то, куда бы я через порог, так сказать, чего, куда бы я перешел. Извините, не могу юность свою придать красно-коричневую.
Ты сделал акцент на разница в поколениях и в том, что это имеет значение. И, как мне кажется, это такая вот вещь, которую, ну, по крайней мере, вот они не часто вспоминают. И в этом плане мне было бы интересно спросить вот с твоей точки зрения, если смотреть на поколение, скажем так, деятелей интернет-философии, которые уже приходили после тебя, вот как бы ты, не знаю, мог бы... Какие классификации ты мог бы ввести, какие характеристики, то есть, подсказать?
Значит, чтобы ответить на этот вопрос корректно, нужно сначала обсудить о том, что социальные сети – это вовсе не безобидная вещь. За ними стоит либидинальная экономика и лайк-экономика. И я считаю, что современные авторы, например, авторы YouTube или других площадок, где есть нейросетевые алгоритмы, они на самом деле взломаны сверхинтеллектом через дофаминовую систему социального одобрения. Сейчас объясню, что я имею в виду. Когда я с Олд Арселовым разговаривал по поводу того, кого он считает своей аудиторией, он сказал, что он делает свои ролики, отличные ролики. Вот я респектую ему за то, что у него такой момент inspiration, если он возвращает в более юные времена, когда философские вопросы были ближе к сердцу. Так вот, что он делает это не для аудитории, а для алгоритмов YouTube. И я тогда, у меня, знаешь, это вроде как очевидная такая вещь, но меня тогда вот прошибло, и я понял все, что происходит. Значит, лайк, да, как базовый элемент социального одобрения, это достаточно много, потому что мы все, понятно, являемся третьим шимпанзе, на нас давлеет, то есть гуманизм, его самоописательные ресурсы рассказывают нам одну сказку о человеке, а научные данные демонстрируют и реальная жизнь, и материализм, так скажем, демонстрирует совершенно другую картину, совершенно нелицеприятную. И, собственно, философия, она вот с этого и начала. Потому что философия – это же газлайтинг. Люди становятся авторами. Они что-то делают. Их начинает YouTube. Я говорю сейчас о тех, кто вот YouTube занимается, да, с YouTube. Он начинает им давать большие показы. И они не задумываются о том, а что это за показы. Что, может быть, это все смотрится кем-то между делом. Или какими-то детьми. Или просто какими-то случайными людьми. И лайки, и их комментарии, их взламывают. Потому что человек, ну, может выдержать 10, там, 100, 300 одобрений. Полный актовый зал тебе рукоплещет. Там, 300 лайков. Серьезное дело. дело. Но когда счет начинает переходить на тысячи, десятки тысяч и так далее, особенно когда это происходит только за то, что ты просто ставишь камеру перед собой и несешь какие-то глупости, которые можно в Википедии прочитать, и ты занимаешься фактически дилетантским нейросетевым телевидением, которое является вообще-то диким примитивом с точки зрения редакционной работы, если сравнить ее там с редакционной работой BBC, допустим. Эти люди получают дешевую, бессмысленную славу, как и они относятся к философии приблизительно так же. Я говорю в целом ни про кого конкретного. Они относятся к философии так же, как к лору каких-нибудь компьютерных игр. То есть, есть контент, который можно вырабатывать и обрабатывать. Философов много, регионов философских много, там много боссов, много всяких уникальных шмоток, штук. И про это можно на самом деле рассказывать несколько лет. Про одних там феноменологов пока расскажешь, полгода уже пройдет. И отсюда возникает ложное ощущение собственной значимости или ложное ощущение какой-то включенности в философский процесс, в то время как философский процесс – это все-таки что-то ближе к построению концептов или хотя бы на минимальных его значениях, хотя бы переводов сложных академических текстов, серьезных, понимаете, а не говорение там про них или еще что-то такое. Поэтому я к тому, что ко всем YouTube-проектам, вне зависимости от меры таланта, который они сделали, и Арселову я это, в принципе, лично при встрече тоже говорил, я отношусь скептически в высшей мере. Я, как говорил на предыдущем подкасте, сейчас кто не производит текст, не является философом. А вся околофилософская эта история, это неинтересно. Это даже у вас нет такого же уровня, как что вы свои моды какие-то делаете на игру, понимаете? Если Space Morgue, окей, это еще хотя бы может потянуть, но там мод такой мощный, а то большинство YouTube-каналов, это просто вот Википедия фанатская. Я через метафору компьютерных игр говорю, потому что мне это ближе всего и понятней. И здесь также этот объем материала выглядит. Так что я в целом считаю, что вот как насекомые они летят на электрический свет, потому что электрический свет взломал их систему навигации, которую эволюционная биология их наградила. Также современные авторы YouTube, кто много контента делает, и других социальных сетей, уж тем более более совсем примитивных, там, как TikTok, или уж не говорю, уж там еще о чем-нибудь. То есть, люди не понимают, что вот эти вот, как алгоритмы дают им трафик, что в действительности он ничего не стоит. Это что касается YouTube. Про Telegram, Telegram не подходящее абсолютно место для философских текстов и для философских дискуссий, потому что это ДНК-мессенджер, это даже не полноценная социальная сеть. Потому что первое, это происходит на смартфонах. Я уже свои такие размытые феноменологические аргументы сказал, почему смартфон это несерьезно. Во-вторых, это мессенджер. Плюс вы же, положа руку на сердце, читаете какие-нибудь каналы про коррупцию, про преступность, про какой-нибудь шоу-бизнес, про спорт. Люди читают про все что угодно. И вперемешку с этим всем мусором, как бы разместить какой-то сложный текст, который там одно предисловие, чтобы прочитать и понять, голова треснет. Потому что современные философские тексты, они достаточно плотные, концептуально упакованы. Конечно, ему здесь не место. И поэтому, например, здесь мы с тобой, Алексей, расходимся в политике вовлечения пользователя, например. То есть, ты часто в паблике поднимаешь, бампишь старые материалы, старые подкасты, удачные статьи, размещаешь фрагменты. То есть, ты людям напоминаешь о себе. Это правильно, понятно, я это не осуждаю. Но у меня другая позиция. Я считаю, что только когда человек сам, когда ему интересно, что он через поисковую машину ищет, что он углубился, что ему не лень покопаться информацию, и он тогда найдет Space Morgue. Все сделано так, что Space Morgue очень легко найти. У него хорошие позиции в поисковых машинах и так далее. Поэтому я никогда не делаю постов старых текстов или материалов, какими бы удачными и даже культовыми они бы не удались. А там на пальцах одной руки есть все-таки большие удачи у Space Morgue. Понимаешь? Я считаю, что человек должен сам. И это моя принципиальная позиция вообще как к пути пользователя. Потому что чем путь философа-пользователя отличается от обычного? А уж тем более философа-автора. Я тем более знаю, о чем пишут все телеграм-каналы и все наши философы. Да? То есть считается, что русские философы не читают друг друга. Я даже видел вашу дискуссию на эту тему. Это понятно. Это потому, что мы сами переживаем низкий престиж нашей цивилизации. Это обидно, грустно, но это надо признать. Это так. Это факт. Мы провинциалы. И тот же Лунёв-Коробский в своей статье «Акселерация колокольного звона» отлично там целым вот одним абзацем все вот наше положение там, в один абзац вместив всю историю философии, показал, что а России-то там и нет. И понятно, что главный русский философ, конечно же, это Гегель. У нас все отравлено диаматом. У нас даже Центр перспективных исследований мозга МГУ, возглавляемый Константином Владимировичем Анохиным, он все равно его теория генеральная когнитома, его ответ на mind and brain question, она вся вышла из диамата. Он это, собственно, даже подчеркивает. То есть, это не то, что какой-то я в модусе подозрения тут Константину Владимировичу упрекаю. Это просто есть диамат. И через деконструкцию диамата можно деконструировать и это. И когда, допустим, к Анохину приезжал Нордхов со своей теорией, чью, надеюсь, книгу мы тоже переведем и выпустим в следующем году, он здесь светился отчасти, всем было очень интересно в нашем МГУ, а потом он уехал, и все опять вернулись к своему диаматовскому когнитому. И к тому, что сила инерции, которая существует в образовательных конъюнктурах, она огромна. И даже не то, что на философских, а на таких, естественно, научных, жестких с именем, в смысле жестких научных штуках, все равно есть такие свои конъюнктурные проблематики. Поэтому, да, у нас проблема с университетом, у нас проблема с социальными сетями, у нас вообще проблема с философией. Мы вот в Жижиковской пустыне реального находимся, и все на самом деле здесь друг друга знают, особенно кто годами следит и держит руку на пульсе, прекрасно знает, и Алексей тоже знает, что философия в Рунете – это пятнашки.